Амина Айчи Селми. Ловушка успеха.
Почему хорошие люди остаются на работе, которая им не нравится, и как вырваться на свободу? Эта книга содержит таблицы, рисунки и иллюстрации в виде дополнительного PDF-файла, который вы сможете скачать на странице аудиокниги на сайте после ее покупки.
Книга награждена премией Business Book Awards за 2021 год в номинации «Личное развитие и благополучие». Вы чувствуете, что попали в ловушку токсичной культуры труда? Или застряли на работе, с которой вроде бы отлично справляетесь, но которую ненавидите от всей души? Почему хорошие люди так долго остаются на плохой работе? Книга «Ловушка успеха» даст ответ на все вопросы и покажет, что делать в подобной ситуации. По оценкам, 80% людей западного мира хотят сменить работу. Если вы принадлежите к данной категории, тогда эта книга поможет вам осознать подспудные причины, по которым человек остается на нелюбимой работе, возродить связь с тем, что для вас действительно важно, и даст практические советы и рекомендации, мотивирующие на обретение контроля над собственной карьерой. Автор книги, профессиональный коуч и консультант, доктор наук Амина Айти Салми, использовала для ее написания результаты многолетнего опыта работы в области медицины, политики здравоохранения, коучинга и консультаций для сотен организаций и индивидуальных клиентов. Кроме того, внушительный багаж научных исследований, включая проект «Аристотель» Google и участие в подготовке доклада «Благополучие на рабочем месте Всемирного совета счастья», дали автору возможность предложить ценные наблюдения и полезные выводы, которые вы сможете применить в своей жизни. Не оставайтесь на нелюбимой работе. Эта книга поможет вам выбраться из ловушки успеха.
Об авторе.
Амина Айти Селми, доктор медицины MD, PhD, основатель и генеральный директор компании Next Generation Coaching и Consulting Limited. На протяжении более чем 20 лет своей карьеры она помогала организациям и частным лицам вести счастливую жизнь и формировать здоровую атмосферу. Сначала как врач, затем как советник по здравоохранению, в настоящее время она независимый эксперт, консультант и коуч. Масштабная работа с пациентами, коучинговыми клиентами, глобальными организациями в области здравоохранения и политики, включая Министерство здравоохранения Великобритании и Всемирную организацию здравоохранения, дала ей бесценный опыт спикера, организатора и преподавателя. Она выступила на мировом экономическом форуме, опубликовала более 40 статей в рецензируемых научных журналах, материалов в академических изданиях и политических докладов, в том числе для ООН. Ее еженедельные статьи о культуре труда, лидерстве и переменах получили более 500 000 позитивных откликов на LinkedIn. Среди клиентов, прошедших у нее персональный профессиональный коучинг, врачи, юристы, финансисты, ученые из глобальных организаций самого широкого спектра, от межправительственных организаций и многомиллиардных корпораций до частных предпринимателей. Она помогает им обрести свободу и выбраться из ловушки, чтобы сделать новые шаги в карьере, бизнесе и жизни, избавившись от токсичной гонки за успехом и действуя в соответствии со своими глубинными ценностями. Среди предоставляемых ей услуг – вдумчивые беседы, выступления по целому ряду предметов в компаниях и образовательных учреждениях, таких как Санитарное просвещение Англии и Национальный институт здравоохранения и передового опыта NICE, Среди тем ее выступлений – работа с неопределенностью, предпринимательское мышление, навыки трансформационного коучинга и принципы ненасильственной коммуникации. Она преподает аспирантам социальные детерминанты глобального здравоохранения, являясь почетным старшим клиническим лектором в Университетском колледже Лондона. Помимо медицинских званий и степени доктора наук, PhD, она получила сертификат по стратегическому вмешательству в школе коучинга Энтони Робинса, зарегистрированный член Генерального медицинского совета, аффилированный член Института коучинга Гарвардской медицинской школы.
Предисловие. Три вопроса.
Не могу сказать, что много времени тратила на совсем уж нелюбимую работу. Не то чтобы я не испытывала взлетов и падений, но жизнь была ко мне достаточно добра, давая ощущение цели и правильные возможности. С другой стороны, у меня имелись весомые причины, чтобы исследовать взаимосвязь между успехом и счастьем. И я должна согласиться с мудрецами, что это две разные вещи. Хотя, вероятно, в какой-то мере понятие успеха в земном смысле и ощущение чего-то достигнутого пересекаются. Все же за высшим моментом успеха неизбежно следует падение, если не отнестись к этому мудро и отстраненно. Напротив, истинное счастье — это внутреннее ощущение, что ты дома. Оно доступно и богатым, и бедным, а может, последним даже больше, если следовать библейскому высказыванию. Проще верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в Царство Небесное. Идея ловушки успеха, суть которой в том, что прошлые успехи могут воздвигать барьеры на пути успеха в будущих, вполне отвечает библейским идеалам, не говоря уже о массиве научных доказательств и тысячелетней мудрости, которые называют наш разум источником воспринимаемой реальности. Идентичность убеждений и мифы, которые мы непроизвольно усваиваем и которые приносили нам успех в прошлом, начинают ставить препоны на пути домой к глубинному счастью. Когда я осознала, что американские горки успеха не имеют конца, а счастье доступно всегда, моя карьера приняла иное направление. По крайней мере, в глазах сторонних наблюдателей. С моей точки зрения, данная книга — плод всей жизни, посвященная исследованию единственного вопроса: что сделать для того, чтобы меньше страдать и быть счастливее? Ответ на него подкреплен всем моим опытом работы в медицине, здравоохранении, науке и бизнесе и страстной приверженностью к философским и духовным поискам. Одни из ключевых социологических и этических вопросов, интересовавших меня со времен обучения в медицинской школе, звучат так: какое количество свободы на самом деле мы имеем? Если нас формирует окружение и прежние обстоятельства, обусловившие рождение в конкретных условиях, то в какой степени мы несем ответственность за жизненные выборы и, следовательно, наше счастье? Я верю, что каждый из нас должен найти на них ответы, потому что именно они определяют качество жизненного опыта. Занимаясь поиском ответов на противоположных концах шкалы, на индивидуальном, биологическом и психологическом уровне, работая с пациентами и частными клиентами и на местном, национальном и межнациональном политическом уровне, работая с общественными организациями, я обнаружила, что ум, способный дать удовлетворительные ответы на эти вопросы или, по меньшей мере, поразмышлять об этом, функционирует намного лучше, а его обладатель гораздо счастливее. Сумев избавиться от тирании успеха, определяемого внешними ожиданиями, вместо глубинной мудрости на основе личного опыта и работы с клиентами, я подошла к следующему вопросу. Как мы можем приносить реальную пользу миру? После 20 лет обучения и работы на государственной службе, переход в частный сектор в качестве независимого профессионала казался анафемой ценностям, в которых я была воспитана. К Как может занятие под названием «делать деньги» совмещаться с истинным желанием помогать людям? Разве это по определению не вытесняет честные побуждения? Ведь всегда будут иметься другие скрытые мотивы. Через несколько лет предпринимательства я пришла к заключению, что приоритет любых личных мотивов, будь то статус, продвижение по службе или деньги, всегда вытесняет истинную щедрость духа. Дело не в том, работаем ли мы в государственном или частном секторе. Суть в нашем уровне осознанности. В том, желаем ли мы, участвуя в жизни социума, проявлять щедрость и добрую волю, либо страх, злость, скупость и ограниченность. Когда я писала эту книгу, моим намерением было пригласить всех, кто ощутил себя загнанным в ловушку некой ситуации, открыться новым перспективам и высвободить свою истинную силу и сущность. Если музыка — язык души, то писательство — способ сочинять музыку для разума. Я надеюсь, что эта книга и подбодрит вас, и бросит вызов вашему мышлению, конкретно любым ограничивающим убеждениям, которые мешают вам полностью реализовать свой потенциал. Я не утверждаю, что здесь вы найдете все ответы. Я предлагаю определенный подход, чтобы выяснить, что кроется на другом берегу ваших воспринимаемых ограничений. Желаю вам обрести свободу и счастье, на которые любой человек имеет право с рождения, и изменить мир к лучшему там, где это возможно.
Введение. Как можно понять, что пришло время уйти с работы или изменить жизнь?
Однажды я проводила исследовательское коучинговое собеседование с руководителем подразделения одной технологической компании, который составил элегантный и детально продуманный план ухода с работы. Он чувствовал, что настало время для чего-то нового. Ему было не очень комфортно общаться с другими топ-менеджерами. Даже корпоративная стратегия ему не слишком нравилась. Вот только при реализации плана возникли проблемы. Я спросила: «А что вас останавливает? Вы долгое время обо всем этом размышляете, свели к минимуму все возможные риски. У вас замечательный план на будущее. Так что же мешает?» Человек понял: «Ничего», но засомневался вновь. Ему хотелось еще немного подумать. Разум принялся рисовать картины всевозможных бедствий, которые могут случиться, если он оставит эту работу. Я почти физически ощущала его сомнения в себе, стену страха, которая вырастала между ним и его мечтой. Через несколько дней в компании прошла реструктуризация, и моему клиенту неоднозначно предложили уволиться. Он был в шоке и совершенно потерялся, не зная, что делать дальше.
Почему люди остаются на работе, которую ненавидят?
Существует несколько различных гипотез, объясняющих, почему люди остаются на нелюбимой работе. Многие в итоге склоняются к материалистическому объяснению, опираясь на инстинкты выживания, или скорее выживания образа жизни, к которому люди стремятся или которые вынуждены сохранять. Дом, мечты, частная школа, элитный отпуск и так далее. Иногда приводятся более альтруистические мотивы, например, желание иметь достаточно средств, чтобы удовлетворять потребности членов семьи и своих любимых, особенно если сами были этого лишены в детстве. Деньги еще не все, но они делают жизнь лучше, а еще с их помощью можно творить добро. Звучит знакомо? Думаю, точнее будет сказать, что деньги – еще не все, но каждый хочет в этом убедиться лично. Есть также менее очевидные материалистические объяснения. Например, потребность в уважении и определенном профессиональном статусе. Материальные преимущества могут быть меньше, а интеллектуальное или профессиональное признание ценится намного выше. В качестве стандартного примера можно привести конструкторов ракетной техники или нейрохирургов. С точки зрения эволюции легко понять, почему мы сильно стремимся оказаться наверху статусной лестницы. Наверху безопаснее. но социальные иерархии оказывают вредоносное воздействие на здоровье, как мне удалось выяснить, проводя исследования для докторской диссертации на тему глобальной эпидемии ожирения. Выглядеть упитанным в среде, где пища доступна только в определенное время года или ее мало, способ заявить о своем статусе. Спроецируйте подобный менталитет на эпоху, когда система питания предлагает изобилие дешевых, высококалорийных продуктов. И вот вам эпидемия ожирения. Переедать может не только тело, ум тоже подвержен избыточной стимуляции, что приводит к хронической тревожности, дефициту внимания и выгоранию. Но трудно осознать, что случается, когда культура и люди вокруг вас дополнительно подкрепляют нездоровые идеи о переработках и страхе что-то упустить. Так значит, всего лишь деньги, статус и безопасность держат людей в ловушке нелюбимой работы? Не обязательно. Среди возможных причин называют также социально-позитивные аспекты работы. Например, связи, принадлежность к определенному кругу и личные взаимоотношения. Итак, даже если сама работа может и не обеспечивать возможность самореализации, социальные аспекты это компенсируют или, по крайней мере, страх все это потерять плюс последующая изоляция от социума служит сдерживающим фактором. Работа – часть человеческого опыта. Мы вовлекаемся в креативные начинания, которые открывают возможности для взаимообмена и сотрудничества и подпитывают дальнейшие творческие проявления. Мы делаем открытия, творим новые декорации для жизни и набираемся жизненного опыта как человеческие существа. В идеале такие связанные с работой начинания способствуют игре воображения, а также придают стойкость и способность преодолевать препятствия. Работа действительно способна изменить характер и реализовать потенциал, если человеку повезет найти правильную работу, начальника и окружение. Однако, проведя коучинг для сотен людей и потратив более 1000 часов на обсуждение вопросов работы, целей и реализации, я пришла к следующему выводу. Так почему же люди остаются на нелюбимой работе? Потому что это их выбор.
Почему мы делаем выбор, который делаем?
Иногда меня спрашивают, в чем заключается мой метод коучинга. Ответ таков. На самом деле у меня нет особого метода. Я просто стараюсь понять мир, в котором живет находящийся передо мной человек, и то, как он сконструировал видение мира, держащего его в ловушке существующей ситуации, а потом помогая найти выход к свободе и самореализации. И тогда люди испытывают могущественное чувство значимости, которое идет изнутри, а не подпитывается страхами и базовыми потребностями. Вам доводилось считать, что принимаемое другим человеком решение не имеет смысла? Да, хотя чужое решение может казаться бессмысленным, для этого человека в его мире оно наполнено абсолютным смыслом. Поэтому процесс трансформационного коучинга, сосредоточенный на карьере и лидерстве, представляет собой научное исследование и последующий курс коррекции на основе полученных выводов. Искажения, ошибки мышления и то, какой вес они имеют для различных аспектов человеческого опыта, подвергаются изучению, некорректные восприятия диагностируются, и все фрагменты, содержащие глубины и потенциал, комбинируются заново. Перестройка образа мышления или мировоззрения, ментальный фильтр, через который мои клиенты видят мир и принимают решения, с целью восстановить связь с глубинным потенциалом, дарует ощущение свободы и полноты жизни. Таким образом, трансформационный коучинг, исследуя убеждения людей, считающиеся ими реальными, помогает совершить побег из тюрьмы, которую люди, возможно, непреднамеренно для себя возвели. А когда трансформируется убеждение, трансформируется вся жизнь. Подобный курс коррекции обычно требует двух вещей: глубинного самоисследования и беседы с сочувствующим человеком, который уже прошел по этому пути дальше вас. Это может причинить боль вашему эго. Однако немного смирения, когда другие указывают на ошибки нашего мышления, может оказать огромную пользу с точки зрения обучения, отучения и переосмысления базовых убеждений.